Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас дорогие гости Глеб Глебович Глинка, руководитель совета фонда «Доктор Лизы», «Доктор Лиза», и Наталья Авилова, директор фонда «Доктор Лиза». И мы будем говорить о Лизе Глинке, которую все мы знаем как «Доктор Лизу». Это сегодня ее день рождения, третий день рождения, который мы встречаем без нее. Поговорим об этом, о том, что изменилось за эти три года, как вообще и близкие люди, и можно сказать, все общество пережило эту трагедию, которая тогда нас так сильно потрясла. И сейчас проходит, точнее, уже завершается, сегодня, да, завершается акция «Доктор Лиза, мы помним», которая больше месяца шла, и я знаю, что тысячи людей приняли ее участие, во всяком случае, в той части, которая в Фейсбуке, организации. Вот расскажите про нее, к чему.
Да, во-первых, здравствуйте, Лиза, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рада, что вы пригласили нас в эфир в такой для нас очень важный день, день рождения доктора Лизы. Я для начала напомню, что Елизавета Петровна каждый свой день рождения делала публикацию в соцсетях и даже призывала иногда помочь журналистов распространить информацию о том, что в свой день рождения она не ждет цветов и подарков, а она просит всех, кто хочет ее порадовать или поздравить, принести к ней в подвал бинты, хлоргексидин, продукты для малоимущих, костыли для тех, кто не может ходить сам. И тем самым вы поздравите меня с днем рождения и сделаете доброе дело, и нет большей радости для меня, чем вместе с вами сделать какое-то доброе дело. И многие люди запомнили это, и в свой день рождения продолжают, кстати, эту традицию и публикуют у себя в соцсетях объявление «Не дарите мне цветов и подарков, лучше давайте поможем какому-то благотворительному фонду». И 20 февраля очень многие люди, даже в первый день рождения, который прошел в 17 году без Елизаветы Петровны, уже делали добрые дела в память о ней для того, чтобы принести немножечко доброты в этот мир. У нас есть в акции партнеры движения «Мамы мира». Именно они в 17 году провели первый раз эту акцию. Они кормили бездомных. И с этого года, с 17-го, акция стала постоянной. В нынешнем году она даже стала международной. К нам, например, присоединилась итальянская ассоциация «Помогите спасти детей». Они помогали нам собирать медикаменты, памперсы, детское питание для детского дома в Луганске, в котором 120 малышей от 0 до 5 лет, 20 детей до года, и действительно не хватает всего. Еды, памперсов, одежды, и не будет хватать всегда, и мы будем вместе курировать дальше этот дом малютки в Луганске. И компании, которые приняли участие в акции, делали совершенно разные, большие, маленькие, требующие временных затрат или не требующие, маленькие, большие, добрые дела. Приведу даже примеры. Группа компаний «Новорт», например, мы давно дружим с этой компанией, они собирали теплые вещи для бездомных, варежки, носки, перчатки, шапки, которые мы сможем отвезти в Центр социальной адаптации, раздать бездомным, а зимы у нас суровые, и длятся они для бездомных, которые на улице до апреля, иногда даже в мае случаются заморозки. И, например, молодежный православный клуб «Кинония» в Петербурге, они кормили бездомных в этот день, так же, как и, собственно, участники движения «Мамы мира». У нас есть фонд «Доброе дело» и группа медицинских компаний «Киль». Они к этой акции передавали для хосписа в селе Козлово, для деревенского такого хосписа, памперсы и автоклав, который у них пришел в негодность. Фонд «Наши друзья», и вы знаете, «Жизнь как чудо», Настя Черепанова и ее коллеги, они собирали все это время продукты для малоимущих семей, для семей, попавших в беду, и это тоже очень важная работа. Многие добровольцы, которые к нам приходили, спрашивали, неужели мы можем помочь простыми продуктами, неужели есть люди, которые голодают? И я таких добровольцев просила задержаться, и они ждали первых приходящих к нам пациентов или подопечных за продуктами, разговаривали с ними и понимали, что да, ситуации в семьях иногда такие тяжелые. Потеря кормильца, тяжелое заболевание, когда ты теряешь работу, например, потеря жилья, пенсия, которую хватает только на медикаменты, на еду уже не остается. И таких людей приходят к нам десятки из разных регионов. Поэтому добровольцы по всей стране могли присоединиться к этой акции и сделать у себя в городе, у себя в селе что-то маленькое, что-то доброе в память о Лизе. Или просто так, для себя, для тех, кто рядом, для тех, кто нуждается в помощи.
Это тот круг подопечных, который вы сейчас очертили, это ваши подопечные сейчас?
Конечно,
подопечные фонда?
Конечно, нет, Лиза. И смысл акции был в том, что мы к 20 февраля соединяем людей, которые даже про наш фонд никогда не слышали, но которым нужна помощь, с теми людьми, которые хотят помочь. И в этот день мы можем охватить гораздо больше нуждающихся, потому что про акцию слышат не только те, кто хотят помогать, но и те, кому сейчас нужна помощь, кто в нужде, кто в нищете, и такие люди или какие-то учреждения. Писали, звонили нам, мы принимали эти заявки, и потом к этим заявкам мы искали того волшебника, который сделает именно для этого хосписа, для этого детского дома или для этой семьи из Красноярска, из Белгорода, из Новосибирска вот это самое доброе дело, в котором они нуждаются. Помогут вымыть квартиру, помогут поменять кресло на инвалидном, колеса на инвалидном кресле, помогут найти противопролежневый матрас. Вот так сработала акция, и мы надеемся, Глеб с Глебовичем, что когда-нибудь 20 февраля у нас в стране, а может быть даже во всем мире, станет таким вот всеобщим делом, днем добрых дел, когда все будут делать что-то доброе, просыпаться утром и понимать, да, сегодня нужно что-то сделать.
Нельзя больше откладывать.
Да, именно так.
И можно надеяться, что эта связь, когда люди находят друг друга, тот, кто нуждается в помощи, тот, кто может помочь, что эта связь, она сохранится потом, что это будет не разовая помощь, там, хоспису, дому малютки и так далее.
8 семей в результате акции обрели своих кураторов, людей, которые будут постоянно опекать семьи. Я не знаю, как в масштабах страны можно ли считать это эффективным, но я как человек, который знает этих больных, этих подопечных, и насколько тяжелая у них была ситуация, насколько они стали счастливее, я могу сказать, что уже ради этого стоило проводить акцию «Доктор Лиза, мы помним».
Да, скорее всего, для них это очень эффективно было.
Безусловно. Что касается памяти, я слышала, вы планируете создавать музей.
Да.
Это тоже вот сейчас часть, в этих числах.
Часть работы нашего фонда и личный наш вклад, меня, Глеб Глебовича и членов семьи, в память об этом человеке. Я не могу сказать, что это будет музей. Это будет действительно центр Глинки, центр милосердия, центр, куда в том числе будут приходить люди, как в День добрых дел, только постоянно за помощью, и люди, которые хотят помогать.
Где он будет?
Мы сейчас как раз будем получать помещение.
Мы будем получать предложение. И надеемся, что мы выберем место достойное.
Да, нам уже предлагают варианты помещений, мы их очень тщательно просматриваем, потому что нам важно, чтобы туда могли попадать люди с ограниченными возможностями. Нам важно, чтобы это было в близости от станции метро, потому что очень многим пациентам тяжело передвигаться, особенно когда мы им даем костыли, инвалидное кресло или продукты, и это все нужно донести каким-то образом до дома. И работа центра Глинки будет связана в большой части с просветительской миссией. Например, сейчас, вот Глеб Глебович, наверное, расскажет, снимается другом Елизаветы Петровны, друг Елизаветы Петровны, Александр Бондарев. Он сейчас работает над сценарием фильма «Доктор Лиза», большого художественного фильма.
Ну да, Александр, он давнишний друг Елизаветы, семьи нашей, он ее поддерживал, помогал. Вообще удивительной личностью, человек удивительной доброты, скромности. И одновременно он режиссер, он работает в крупной такой компании кинопродюсеров. И помимо этой книги, которая перед вами...
Мы о ней еще поговорим обязательно. Да,
которую он составил в памяти ее, он намерен был сделать о ней кино, ну, художественное кино. И это уже сейчас в разработке. Чопан Хаматова согласилась сыграть как раз Елизавету. Это меня, конечно, очень обрадовало, потому что здесь два пласта, которые пересекаются. Чопан Хаматова, наверное, в жизни была один из... достаточно близко к Елизавете. Они общались. И, кстати, Чопан Хаматова очень хорошо написала о Елизавете в этой же книге. Так что здесь есть этот пласт реалии и потом художественный, что она будет играть человека, который... которому она очень подобна, кто подобный ей. Сама Чупан недавно выпустила книгу «Время колоть лед», в котором она говорит о том, что милосердие это главное в жизни. Так что, мне кажется, это очень удачный выбор. И мы сейчас работаем над сценарием. Это кропотливый, тяжелый. И, к моему удивлению, у меня папа был поэт, так что у меня было совсем другое понятие о том, как создается сценарий. Это абсолютно коллективный труд. И сейчас на этом стадии. Божьей волей это появится, само кино появится летом.
Но я знаю, что вы участвуете не только в создании сценария, но планируете участвовать в съемках фильма тоже и даже играть в нем.
Ну, это... ну мне предложили... Ну, это пока еще рано говорить об этом.
Секрет?
Я, возможно, я сыграю там... я по профессии адвокат, возможно, я сам сыграю спившегося адвоката бездомного, которого кормят с другими бездомными.
Ну, то есть Глеб Глебович действительно непосредственно принимает участие в создании фильма, а Александр Бондарев, я тоже готова бесконечно благодарить этого человека, он принимает непосредственное участие в работе фонда и в помощи нуждающимся. Я вам расскажу прекрасную историю, связанную как раз с Сашей.
Да, он вообще год никому назад, не отказывает.
Год назад к нам поступила заявка из с Донбасса, где девочка, стремительно теряющая зрение, Лиля, она должна остаться скоро слепой, и нет у нее большей мечты в жизни, чем собака-поводырь, потому что она очень любит животных. У нее недавно была собака, она знает, как с собаками... То есть совершенно заветная мечта, невыполнимая в условиях Донецка. Там нет школ подготовки, там нет питомника для собак. И Александр, узнав про эту ситуацию, почти год занимался вопросом, потому что это очень сложно. Собаку нужно найти, подобрать по характеру к хозяину, воспитать, вызвать хозяина. Хозяин должен с ней здесь пройти тренировки, обучение. Это тоже несколько недель. И вот несколько недель назад... совершенно успешно, благодаря Александру, который оплатил все это, организовал весь этот процесс, мы смогли Лилю привезти в Москву, она обучилась, она получила прекрасную собаку Нору, они уехали уже в Донецк, и Лиля почти каждый день записывает маленькие видео, какие-то маленькие фотографии нам присылает, потому что ребенок, ну, я не могу, она уже девушка, но она вот по характеру совершеннейший ребенок, это не просто заветная мечта, у нее сейчас не просто есть глаза, руки, возможность не быть запертые в четырех стенах. Это действительно понимание, что чудеса возможны. Она именно так это и воспринимает. И люди, которые сейчас соприкасаются с этой семьей, они начинают верить в чудеса. В том числе благодаря таким людям, как Александр.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». И сегодня, в день рождения Елизаветы Глинки, доктора Лизы, мы вспоминаем о ней. Вот эта идея, вот это явление, когда память человека мы чтим добрыми делами, делая что-то хорошее в этот день, заранее, просто в течение года – она настолько прекрасна. Я сейчас немножко отвлекусь от нашей темы, вспомнив недавнее жутко совершенно трагическое убийство мэра Гданьска, который занимался благотворительностью, и, как оказалось, у него были не только фонды, и не только организации, у него еще было несколько африканских семей с детьми, которых он лечил и учил и так далее. Про это никто вообще не знал. И когда было прощание с телом, просто несли не букеты, ну, кто хотел, стояли волонтеры, которые по направлениям благотворительности, которым занимался этот человек, собирали там пожертвования, помощь и так далее. То есть это было настолько мощно. То есть, мне кажется, это для многих людей изменило, в принципе, отношение к жизни,
к ценностям, да, это вдохновило очень многих. Вот что мы пытаемся передать через нашу работу в том числе. Мы пытаемся вдохновить людей примером Елизаветы. Многие с ней при жизни не познакомились, не соприкоснулись. Но Глеб Глебович написал прекрасную книгу «Доктор Лиза Глинка. Я всегда на стороне слабого». Александр работает над фильмом. Мы, надеюсь, с Божьей помощью откроем скоро центр Глинки, куда люди придут и будут соприкасаться. Ведь же чудесные вещи происходят. Вы же этого не видите, к сожалению. Даже Глеб Глебович не всегда видит.
Но мы это чувствуем. Я вот, например, очень чувствую, что если жизнь Елизаветы Петровны была проповедью еще, помимо вот всех дел, которые она делала, это была проповедь. Я чувствую, что эта проповедь, она продолжается. Она не прервалась с ее смерти, правда же?
Да, именно так. Например, заметьте, это действительно бросается в глаза, как редко она о себе говорила.
Да.
И в интервью, и когда она писала, она почти всегда писала о нуждающих, о подопечных. И в этом смысле она действительно олицетворяла добро в буквальном смысле.
Но она и олицетворяет добро.
Не об этом.
У меня даже язык не поворачивается в прошлом времени про это говорить.
Mm-hmm. Елизавета, да, это очень важно, потому что я, опять же, неоднократно приводила в пример даже нашу историю российскую. Огромное количество великих людей, полководцы, артисты, Станиславский, Суворов, mm-hmm. Менделеев, они не только при жизни успели сделать грандиозные, великие вещи, они оставили после себя целую школу, целое знание. И, конечно же, мы считаем одной из основных миссий, помимо непосредственной помощи нуждающимся и работы своими руками, продолжать вот эту традицию, то, что Лиза оставила, кого mm-hmm. она обучила, кого она вдохновила, какой дух она нам передала, дух доброты, милосердия и сострадания. Это огромная, большая задача не потерять вот этот подход и вдохновить других людей примером Елизаветы на добрые дела, на добрые поступки. Я вам сейчас одну историю расскажу. У нас есть подопечная семья, была подопечная семья, это мама Оля и Ваня маленький из Магнитогорска. Вы знаете, 31 декабря случилась трагедия, взрыв газа в многоквартирном доме, и мы курировали эту семью, пока она находилась здесь на лечении в Москве, и передавали необходимые вещи, и помогали материально. Так вот, узнав про то, с кем мы работаем, и побывав у нас в фонде, мама, у которой только что взорвалась квартира, ей негде жить, они еще не понимают, как дальше жить. Она чуть не потеряла ребенка, и врачи спасали его несколько недель. Эта мама, узнав про то, чем занималась Лиза и что мы делаем сейчас, начала нам передавать часть детского питания игрушек, которые вот Ване приносят очень много, Ване столько не надо, давайте я вам и вашим помогу, потому что у вас совсем бедные, совсем нищие. То есть вы понимаете, человек со связанными руками, человек, переживший трагедию, он, зная о том, что происходит и кому мы помогаем, делает вот эти добрые дела.
Но с Ваней вообще какая-то история необыкновенная во всех отношениях. И я думаю, что
да,
его
чувство
семья...
чудо.
Да, да, вот его...
Чудо произносит все одно слово. Чудо, да. Я говорю, что на самом деле, может быть, потому что вот такая у него мама, такие у него папа. Добрые, искренние, думающие о ближнем. Этот малыш смог не просто остаться живым. Ему спасли врачи клиники Рошаля, а директор клиники наш эксперт нашего фонда, кстати. У него несколько недель не было выходных, и он иногда ночевал в клинике. То есть это была большая, тяжелая врачебная работа.
Ну, мы, извините, мы до последнего следили за ситуацией. Ну, следили, и там же до последнего не было понятно, удастся ли ему ноги спасти вообще Ванечке.
Да, конечно, и ногу удалось спасти. Да. И мы надеемся, что Ваня у нас, может быть, олимпийским чемпионом станет, если захочет. Но вот я уверена, что в таких семьях, как вот семья Фокиных и Оля, я вижу эту маму, и мы с ней продолжаем общаться. Во многом вот это чудо, оно происходит благодаря добрым делам, намерениям, духу вот этому, который существует в семье.
Там... Да, потому, наверное, действительно то, что Авилова предлагает, и мы хотим осуществить.
Наталья Авилова, которая у нас в студии, предлагает.
Да, да, да. Это центр, музей-центр. Это настолько важно. С одной стороны, фонд – это, не знаю, прикладная Елизавета. То есть это продолжение тех дел в том же духе. Это непосредственная помощь, которую она оказывала. А как раз в этом центре будет попытка передать именно этот дух. Все-таки при Елизавете я был достаточно далек от этого. У меня были своя работа, и я глубоко не вникал в ее работу. Ну, наверное, частично, чтобы было какое-то пространство вместе, где ни ее, ни мои дела не проглотят все. Но это не так важно. Главное, что в этом центре будет продолжение, попытка этот дух уловить и передать. Потому что действительно есть, и это я поздно понял, разница между милосердием и благотворительностью. Благотворительностью очень многие занимаются. Это есть бесконечный, слава Богу, благотворительные организации, которые собирают большие деньги, и этими деньгами очень многим людям помогают, они очень эффективны, если мерки эффективности – это сколько, это количество денег или количество людей, которых жизнь как-то положительно затронули. И это прекрасно. И сама Елизавета говорила, дай Бог им силы. Но есть и то, что Елизавета делала, и это ближе к милосердию. Это действительно уже подвиг. Это
служение.
Да.
Это призвание.
И это непосредственная доброта. Она лечила не только, ну, как врач или какой-то материальной помощи, но и также, может быть, в первую очередь добротой.
А откуда у нее это? Скажите, откуда у нее это? Это у нее с детства.
Меня это бесконечно спрашивали. Она такая. Очень многие, я как раз об этом писал в моей книге, очень многие все искали, ну, где здесь подоплека, что она от этого имеет. Были даже очень гадкие какие-то сайты, которые пытались доказать, что она продавала детей, которые она возвращала, которые она из Донецка.
Мы даже, наверное, не будем про это говорить, ерунду.
Какие-то, да, ужасы такие, или что она хосписы открывала, чтобы отстегивать квартиры умирающие. Ну, и еще хуже этого было. Так что, да, всякое... Чем старше я становлюсь, тем больше мне хочется как-то определять жизнь в понятиях добро и зло.
Я же... Не про это спрашивала. У нас на нашей радиостанции другая специфика. Мы часто в этой студии говорим о том, откуда вообще, что формирует человека, что формирует личность, целостную личность, откуда берутся хорошие люди. Когда это происходит? В детстве это происходит, в семье.
Так же, как души формируются Богом.
Сам человек. Вот это интересно. Потому что, когда уже сталкиваешься с этим величием, с этой целостностью, это вызывает восторг, это вызывает желание подражать. А вот как это получилось?
Ну, это так же, как спросить, откуда у Моцарта такой дар? Почему Алёхин так шахматы играл? Почему Пушкин писал стихи немножко лучше нас с вами?
Ну, не каждый может стать Моцартом, а вот добрые дела может делать так же, на своем каком-то уровне, в своей нише.
Конечно. Я думаю, что вы спрашивали... Как раз конкретно о Елизавете, как она стала таким. Потому что она не стала таким, она всегда была таким.
С детства.
То есть это...
С большим сердцем.
Я даже со способности через себя пропустить горе и как главная радость в жизни почувствовать радость, когда она может облегчить это горе. И это был составная часть ее характера, ее бытия. Она всегда была таким.
Я даже не соглашусь, что любой способен на доброе дело. На самом деле мы говорим про разные вещи. Наверное, очень легко передать пожертвования и не соприкасаться с больными. Но я вижу добровольцев, которые искренне приходят, хотят нам помогать, и они не могут работать вот в этих условиях, когда ты каждый день видишь боль и горе. Очень мало кто выдерживает, у нас очень большая ротация, и у нас есть синдром выгорания, и мы советуем таким людям обязательно идти и помогать другим фондам. Но у нас непосредственная беда, непосредственная трагедия, когда ты сам становишься ее частью, и когда на тебе ответственность иногда ничуть не меньше, чем, например, на враче. Это очень тяжелый труд. Я расскажу одну историю. У нас подопечный был недавно, пару недель назад, в Белгороде, и мы получили письмо от его знакомой, которая говорила, что человек не просто в нищете, а он может несколько недель или дней ничего не есть, потому что жена его бросила, он инвалид, у него жуткие боли, он иногда не может днями выходить из кровати, вставать, и о нем некому позаботиться, он одинок совершенно, можем ли мы чем-то помочь? И я еще долго думала, помогать сейчас или найти добровольца сначала, но вот не удержалась, позвонила в тот же день, и он мне честно сказал, у меня завтра день рождения, а я так устал и так одинок, что я хотел просто перестать жить завтра, в свой день рождения. Я понимаю, что если бы я позвонила на день позже или на два позже, то мы просто все бы изменилось и для этого человека, и, возможно, для меня на всю жизнь все бы поменялось. А самое интересное, что когда мы нашли друзей в том городе, где наш подопечный, и они навестили его, и мы смогли его немножечко материально поддержать, то вот эти друзья, у них есть хоспис детский, которым они сейчас занимаются, они его строят, они в ответ, знакомясь со мной, узнали, что у меня есть друг, Женя Поддубный, военный корреспондент. И буквально в эти же дни решилась еще одна судьба. Девочка, которая в Белгороде, которая мечтает стать военным корреспондентом. И хоспис, который узнал, что я знаю, очень хорошего, великого военного корреспондента Женю Поддубного. Еще эти две судьбы благодаря мне в ответ уже объединились. И когда меня спрашивают, где вы находите силы и как все получается, то вот ради таких историй, вы понимаете, даже одна такая история в жизни, это уже, то есть это уже что-то, чем ты будешь жить долгие месяцы и вдохновляться долгие месяцы.
Ой. Да, я хочу к этому добавить. Знаете, если и вы тоже клоните к этому, ну да, примеры, Елизаветы, вдохновения, и это, конечно, есть. Но есть и еще, мне кажется, один момент. Но здесь и другой ракурс. Все-таки это даже странно. С одной стороны. И это не только мое, и не наше, и очень многие люди это говорили, которые ее знали, что просто не верилось, и даже сейчас не верится, что ее нет, что она погибла.
Это правда.
Что она должна, она, знаешь, она войдет в любое время. И даже был прецедент такой, потому что было время, когда она была в Донецке, и она потеряла, и мобильный телефон у нее разрядился.
Угу.
И был огромный шум, и она через 24 часа, по-моему, да, она объявилась и засмеялась, и сказала, ну, какие вы все какие-то.
Долго
смешные.
Проживу, раз вы меня сейчас хороните.
Так что, и с одной стороны, очень многие из нас, не только я, все-таки не смирились с тем, что ее нет. А с другой стороны, одновременно, это так парадоксально, есть ощущение, что она рядом. Так что какие-то вещи, которые происходят, ну, мне кажется, это не просто из-за ее примера, а, может быть, даже что-то более.
Я согласна, потому что присутствие у нас даже... Ну, потому что если не будешь об этом с легкостью говорить, то невыносимо становится. Вот мы называем, например, такие примеры открытка от Лизы, и мы получаем их иногда ежедневно, когда мальчик, о котором мы заботимся, тоже, кстати, мальчик с трагической судьбой, он получил 3 удара по голове от бандита, который нападал на его маму, он ее защищал, мама потом... была лишена родительских прав, мальчик фактически оставался сиротой, и наш фонд тоже о нем заботился, Ваня Крапивин, многие его знают.
Mm-hmm.
И когда мальчик попал в клинику Рошаля в очередной раз, на очередной этап лечения, и мы узнали, что он не крещен, мы взяли на себя эту ответственность, ну, потому что мы были ему как мама и папа, мы о нем заботились, и мы ребенка крестили Ваню, прямо там, в клинике, нам все разрешили сделать, и через несколько недель он ушел, он умер. То есть вот понимание того, что какие-то дни, недели отделяют тебя от совершенно разных историй, от совершенно разных судеб, от поворота событий. Вот такие ситуации, когда мы внезапно получаем именно ту помощь, которая нужна сейчас. Или когда мы совершаем какой-то поступок, ничего вроде бы нас к нему не подталкивает, но мы потом со временем понимаем, что он был единственно правильным. Вот такие моменты мы называем открытка от Лизы, и мы чувствуем ее присутствие в нашей жизни.
Да, это вроде абсолютно параллельные линии, потому что, с другой стороны, действительно, ну, мы раньше говорили о докторе Лизе, мы помним. Это прекрасный пример ее наследства. Это группа, которую они сами организовались, они никакого юридического лица там нету, они помимо всего другого просто собрались и собирают деньги, когда могут на кому-то. И они смотрят на нужные, у них никакие проекты нету, никакого такого организации, никаких фандрейзеров,
угу.
Которые свойственны благотворительному сообществу. Они просто собрались и делают добро. И вот это наследство Елизаветы.
Когда ты берешь по силам и делаешь то, что можешь.
Я напоминаю, что в эфире Радио Вера программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На Радио Вера.